«Самолеты!» — испуганно крикнул один из красноармейцев. «Наши!» — сказал другой. Сенцов поднял голову. Прямо над дорогой, на сравнительно небольшой высоте, шли обратно три ТБ-3. Наверное, бомбежка, которую слышал Сенцов, была результатом их работы. Теперь они благополучно возвращались, медленно набирая потолок. Но острое предчувствие несчастья, которое охватило Сенцова, когда самолеты шли в ту сторону, не покидало его и теперь. И в самом деле, откуда-то сверху, из-за редких облаков, выпрыгнул маленький, быстрый, как оса, мессершмитт и с пугающей скоростью стал догонять бомбардировщики. Все, ехавшие в полуторке, молча вцепившись в борта, забыв о себе и собственном, только что владевшем ими страхе, забыв обо всем на свете, с ужасным ожиданием смотрели в небо. Мессершмитт вкось прошел под хвост заднего, отставшего от двух других бомбардировщика, а бомбардировщик задымился так мгновенно, словно поднесли спичку к лежавшей в печке бумаге. Он продолжал еще идти, снижаясь и все сильнее дымя, потом повис на месте и, прочертив воздух черной полосой дыма, упал на лес. Мессершмитт тонкой стальной полоской сверкнул на солнце, ушел вверх, развернулся и, визжа, зашел в хвост следующего бомбардировщика. Послышалась короткая трескотня пулеметов. Мессершмитт снова взмыл, а второй бомбардировщик полминуты тянул над лесом, все сильнее кренясь на одно крыло, и, перевернувшись, тяжело рухнул на лес вслед за первым. Мессершмитт с визгом описал петлю и по косой линии сверху вниз понесся к хвосту третьего, последнего, ушедшего вперед бомбардировщика. И снова повторилось то же самое. Еле слышно издали треск пулеметов, тонкий визг выходящего из пике мессершмитта, молчаливо стелющаяся над лесом длинная черная полоса и далекий грохот взрыва. «Еще идут!» — в ужасе крикнул сержант, прежде чем все опомнились от только увиденного. Он стоял в кузове и странно размахивал руками, словно хотел остановить и спасти от беды показавшуюся сзади над лесом вторую тройку шедших с бомбежки машин. Потрясенный Сенцов смотрел вверх, вцепившись обеими руками в портупею. Милиционер сидел рядом с ним, молитвенно сложив руки. Он умолял летчиков заметить, поскорее заметить эту вьющуюся в небе страшную стальную осу. Все, кто ехал в грузовике, молили их об этом, но летчики или ничего не замечали, или видели, что ничего не могли сделать. Мессершмитт свечой ушел в облака и исчез. У Сенцова мелькнула надежда, что у немца больше нет патронов. «Смотри, второй!» — сказал милиционер. «Смотри, второй!» И Сенцов увидел, как уже не один, а два мессершмитта вынырнули из облаков, и вместе, почти рядом, с невероятной скоростью догнав три тихоходные машины, прошли мимо заднего бомбардировщика. Он задымил, а они, весело взмыв кверху, словно радуясь встрече друг с другом, разминулись в воздухе, поменялись местами и еще раз прошли над бомбардировщиком, сухо треща пулеметами. Он вспыхнул весь сразу и стал падать, разваливаясь на куски еще в воздухе. А истребители пошли за другими. Две тяжелые машины, стремясь набрать высоту, все еще упрямо тянули и тянули над лесом, удаляясь от гнавшегося вслед за ними по дороге грузовика с людьми, молчаливо сгрудившимися в едином порыве горя. Что думали сейчас летчики на этих двух тихоходных ночных машинах, на что они надеялись? Что они могли сделать, кроме того, чтобы вот так тянуть и тянуть над лесом на своей безысходно малой скорости, надеясь только на одно, что враг вдруг взорвется, не рассчитает и сам сунется под их хвостовые пулеметы? «Почему не выбрасываются на парашютах?» — думал Сенцов. «А может, у них там вообще нет парашютов?» Стук пулеметов на этот раз послышался раньше, чем мессершмитты подошли к бомбардировщику. Он пробовал отстреливаться, и вдруг почти вплотную пронесшийся рядом с ним мессершмитт, так и не выходя из пике, исчез за стеною леса. Все произошло так мгновенно, что люди на грузовике даже не сразу поняли, что немец сбит. Потом поняли, закричали от радости и сразу оборвали крик. Второй мессершмитт еще раз прошел над бомбардировщиком и зажег его. На этот раз, словно отвечая на мысли Сенцова, из бомбардировщика один за другим вывалилось несколько комков. Один камнем промелькнул вниз, а над четырьмя другими раскрылись парашюты. Потерявший своего напарника немец, мстительно потрескивая из пулеметов, стал описывать круги над парашютистами. Он расстреливал висевших над лесом летчиков. С грузовика были слышны его короткие очереди. Немец экономил патроны, а парашютисты спускались над лесом так медленно, что если б все ехавшие в грузовике были в состоянии сейчас посмотреть друг на друга, они бы заметили, как их руки делают одинаковые движения – вниз, вниз, к земле. Мессершмитт, круживший над парашютистами, проводил их до самого леса, низко прошел над деревьями, словно высматривая что-то еще на земле, и исчез. Шестой, последний бомбардировщик растаял на горизонте. В небе больше ничего не было, словно вообще никогда не было на свете этих громадных, медленных, беспомощных машин. Не было ни машин, ни людей, сидевших в них, ни трескотни пулеметов, ни мессершмиттов. Не было ничего, было только совершенно пустое небо и несколько черных столбов дыма, начинавших расползаться над лесом. Сенцов стоял в кузове несшегося по шоссе грузовика и плакал от ярости. Он плакал, слизывая языком стекавшие на губы соленые слезы и не замечая, что все остальные плачут вместе с ним. «Стой, стой!» — первым опомнился он и забарабанил кулаком по крыше кабины. «Что?» — высунулся шофер. «Надо искать!» — сказал Сенцов. «Надо искать! Может, они все-таки живы, эти, на парашютах!» «Если искать, то еще немножко проехать надо, товарищ начальник. Их дальше отнесло!» — сказал милиционер. Лицо его вспухло от слез, как у ребенка. Они проехали еще километр, остановились и слезли с машины. Все помнили о переправившихся через Березину немцах и в то же время забыли о них. Когда Сенцов приказал разделиться и идти искать летчиков по обе стороны дороги, никто не стал спорить. Сенцов, двое милиционеров и сержант долго ходили по лесу справа от дороги, кричали, звали, но так никого и не обнаружили, ни парашютов, ни летчиков. А между тем летчики упали где-то здесь, в этом лесу, и их надо было непременно найти, потому что иначе их найдут немцы. Только после часа упорных и безуспешных поисков Сенцов, наконец, вышел обратно на дорогу. Люсин и все остальные уже стояли у машины. Лицо у Люсина было расцарапано, гимнастерка разорвана, а карманы ее так туго набиты, что на одном даже оторвалась пуговица. В руке он держал пистолет. «Убили, товарищ политрук, обоих до смерти», — горестно сказал Люсин и потер рукой расцарапанное лицо. «Что с вами?» «На сосну лазил. Зацепился один, бедный, за самую верхушку. Так и висел вверх ногами, мертвый. Еще в воздухе его убили. А второй? И второй». «Издевается фашист над людьми», — с ненавистью сказал один из красноармейцев. «Документы забрал», — Люсин дотронулся до кармана с оторванной пуговицей. «Передать вам? Оставьте у себя. Тогда пистолет возьмите». Люсин протянул Сенцову маленький браунинг. Сенцов посмотрел на браунинг и сунул его в карман. «А вы не нашли, товарищ политрук?» — спросил Люсин. «Нет». «А мне сдается, тех, что по правую руку спустились, их еще дальше отнесло», — сказал Люсин. «Надо подъехать еще 400 метров, слезть и цепью прочесать лес». Но прочесывать лес не пришлось. Когда машина прошла еще 400 метров и остановилась, Навстречу ей из лесу, сгибаясь под тяжестью ноши, вышел коренастый летчик в гимнастерке и надвинутом на самые глаза летном шлеме. Он тащил на себе второго летчика в комбинезоне. Руки раненого обнимали шею товарища, а ноги волочились по земле. «Примите», — коротко сказал летчик. Люсин и подскочившие красноармейцы приняли с его плеч раненого и положили на траву у дороги. У него были прострелены обе ноги. Он лежал на траве, тяжело дыша, то открывая, то снова зажмуривая глаза. Пока расторопный Люсин, разрезав перочинным ножом сапоги и комбинезон, перевязывал раненого индивидуальным пакетом, коренастый летчик, сняв шлем, вытирал пот градом, катившийся по лицу, и поводил занемевшими от ноши плечами. «Видели?» — угрюмо спросил он наконец, вытерев пот, снова надев шлем и так глубоко надвинув его, словно и сам не хотел ни на кого смотреть и не хотел, чтобы кто-нибудь видел его глаза. «Прямо над нами», — сказал Сенцов. «Видели, как сталинских соколов, как слепых котят?» — начал летчик. Голос его горько дрогнул, но он пересилил себя и, ничего не добавив, еще глубже надвинул шлем. Сенцов молчал, он не знал, что ответить. Одним словом, переправу разбомбили, мост вместе с танками под воду пустили. «Задание выполнили», — сказал летчик. «Хоть бы один истребитель на всех дали в прикрытие». «Ваших двух товарищей нашли, но они мертвые», — сказал Сенцов. «Мы тоже уже не живые», — сказал летчик. «Документы, оружие с них взяли», — добавил он совсем другим тоном, тоном человека, решившего взять себя в руки и умевшего это делать. «Взяли», — сказал Сенцов. «Лучший штурман полка по слепым и ночным полетам», — сказал летчик, повернувшись к раненому, которого перевязывал Люсин. «Мой штурман. Лучший экипаж полку был». «Отдали на съедение не за грош!» — опять срываясь в рыдание, крикнул он. И так же мгновенно, как и в первый раз, взяв себя в руки, деловито спросил. «Поехали!» Раненого штурмана положили в кузов к задней стенке кабины, чтобы меньше трясло, и подложили ему под ноги кипы газет. Летчик сел рядом со своим штурманом в головах. Потом сели все остальные. Машина тронулась и почти сразу же круто затормозила. Это был тот перекресток, где Сенцов недавно делился сухарями с часовым. Красноармеец по-прежнему стоял здесь. Увидев возвращавшуюся машину, он выскочил на середину дороги, размахивая гранатой так, словно собирался бросить ее под грузовик. «Товарищ политрук», — спросил он Сенцова голосом, от которого у того похолодело внутри. «Товарищ политрук, что же это? Вторые сутки не сменяют. Неужели не будет другого приказа, товарищ политрук?» И Сенцов понял, если твердо ответить ему, что другого приказа не будет, что его придут и сменят, он останется и будет стоять. Но кто поручится, что его действительно придут и сменят? «Я снимаю вас с поста», — сказал Сенцов, пытаясь вспомнить, как назло выскочившую из головы формулу, при помощи которой старший начальник может снять с поста часового. «Я снимаю вас с поста. Потом доложите», — повторил он, не вспомнив ничего другого и боясь, что из-за неточно отданного приказа красноармеец не послушается его, останется на посту и погибнет. «Садитесь, поедете со мной». Красноармеец облегченно вздохнул, прицепил гранату к поясу и полез в кузов машины.